по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Теос в эфире, 9 часов утра, 6 сентября сегодня. Это передача «По страницам Библии» и наша сегодняшняя эфирная команда. Это Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания. Мы с вами в книге «Судей». Это книга, которая повествует о непростом периоде жизни израильского народа. Не просто непростом, а во многом провальном. Там, где великие провалы, там также великие победы. Но штука-то в том, что после каждой из этих побед идет еще один великий провал. Кстати говоря, чтобы было понятно, 16 глава, победа, типа победа Самсона, она ведь тоже во многом подобна провалу. Для Израиля это победа, а для Самсона это вот «умри, душа моя, с филистимлянами». 17 по заключительно по 21 главы книги Судей — это один большой провал. Так что, к сожалению, когда мы говорим о победах, это скорее исключение для книги Судей. Но при этом это, конечно, действие Бога. И люди, которые становятся победителями, которых Бог делает победителями, эти люди записаны, имена их записаны, в частности, в послании к евреям, 11 глава, 31-32 стихи и дальше. Это вот герои веры. И более того, автор послания к евреям мог бы говорить о них и больше, но ему не хватает времени. Он говорит просто, ну вот времени не хватило бы, невозможно рассказать об этих людях все и рассказать об этих людях подробно. Дело в том, что Бог действует, совершает свое дело, совершает свой замысел, даже тогда, когда люди оказываются ему непослушными, даже когда люди оказываются ему непокорными. Но наше непослушание, наша непокорность — это не для Бога проблема, это для нас проблема. Это у нас начинаются сложности, это у нас начинаются трудности разного совершенно плана, когда мы оказываемся непослушными. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши страницы в соцсетях. Наши основные страницы — это группа по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук. Ну и есть другие соцсети и другие группы, в которых идет также наша трансляция. Да-да-да, в Одноклассниках тоже вещаем, насколько я знаю. Вот, теперь, сегодня мы читаем древнюю песню, причем очень необычную песню. Это песнь Деворы. Мы вчера уже с вами начали говорить про Девору, воительницу, при этом мать. И песня необычна на самом деле тем, что там будут мотивы, которых в Библии нигде больше нет. Вы услышите об этом, мы поговорим об этом, обратим на это внимание. Так вот, когда мы говорим о женщине, вот в принципе женщине в этом мире и женщине, ее представление о женщине в Библии. На самом деле это большой вопрос, серьезный вопрос. Вот женщина, она кто? Кем создал Бог женщину? Какую функцию, какое дело женщине он поручил? И мы можем, с одной стороны, вспомнить, ну, например, с вами апостола Петра, который говорит о женщине, о том, что нужно обращаться с женщиной как с немощнейшим сосудом. Некоторые ухитряются считать немощнейшим. Нет, он, конечно, немощный. Другие мощнейшие говорят. Он немощнейший сосуд, да? То есть это такая ваза, которая, она хрупкая, она требует внимания, она требует крайне не просто внимательного, а еще и бережного обращения. Это одна часть женщины как немощнейший сосуд. Другая часть — это вот, пожалуй, самый яркий образ женщины-воительницы, которую мы видим здесь в Деворе. Но ведь она не одна такая. Вспомните, например, Руфь, да и Наимень тоже. Это сильные женщины, это реально сильные женщины. Вспомните Эсфирь, это тоже, очевидно, сильная женщина, если мы говорим из Ветхого Завета, если мы говорим о Ветхом Завете. А в Новом Завете, конечно, Мария и не только Мария. Вспомните Акилу и Прескилу, да, Прескила, супруга, жена Акилы, которая, в общем, зачастую даже первой упоминается в библейском писании. Так вот вопрос. женщина, она все-таки кто? Она воительница, которая будет совершать и отмщение порою, и которая будет идти, в общем, двигать цивилизацию вперед. Или это немощнейший сосуд, который нужно оберегать, охранять и так далее. Если вы думаете о том, что идея воительницы не получает подтверждения в жизни, то вам придется поспорить с такими, например, людьми, как христианский писатель и апологет Клайв Льюис. Клайв Льюис, среди прочего, пишет о семейной преданности женщине, женщины. Он задается таким вопросом. Он говорит, ну вот смотрите, представьте себе, что ваш ребенок разбил окно в каком-то доме, да, ну или там, не знаю, мяч его залетел, помял цветы в доме. Вот ваш ребенок виноват. Теперь, с кем вы предпочтете по этому поводу разбираться? Вот с отцом семейства или с матерью семейства? Льюис пишет, хотя, может быть, делает он потому, что это потому, что он мужчина, что он предпочтет разбираться с отцом семейства. И он объясняет, почему. Потому что с отцом семейства можно просто вот конкретно обсудить факты. Так, произошло то-то, то-то, ущерб такой-то, такой-то, сумма возмещения такая-то, такая-то, дальнейшие шаги такие-то, такие-то. А мать семейства, скорее всего, в этот момент станет воительницей. Она выскажет и вам, и вашему ребенку все, что думает она и о вас, и о ребенке, и о вашей семье, и о вашей жене, и скажет еще фразу, которая начинается со слова «ну, вечно вы» или «вечно ваш ребенок». То есть в данном случае, опять, это не мое только мнение, да, вот оно бывает, оно существует. В данном случае женщина действительно представляется как воительница. Дал ли Бог ей эту роль? Когда женщина становится двигателем прогресса? А когда она немощнейший сосуд, ну и вот та, которая действительно ищет покрова, ищет защиты. Мы будем еще говорить про Руфь, да, книгу Руфь. Там тоже интересная история, потому что, с одной стороны, Руфь просит покрова, просит защиты сначала у Бога Израиля, потом у Ваоза, будем с вами еще об этом говорить, но, с другой стороны, даже для того, чтобы попросить эту защиту, попросить этот покров, она должна была проявить инициативу. Так вот, кто-то из мужчин скажет, знаете, так вот старомодным языком, там, жена, сиди на кухне, вот, вот и не отсвечивай, там, борщи готовь, да, вот, вот все. А большинство, я думаю, все-таки так не скажут. Что же вы думаете, и как вы с библейской точки зрения ответите на вопрос о том, где же все-таки функция женщины? Она кто? Она двигатель прогресса? Воительница, защитница, если надо, или она немощнейший сосуд. Или, может быть, и то, и другое. Если и то, и другое, тогда чем, собственно, определяется этот путь? Когда то, а когда другое? Я напомню, что вы нам можете писать. Звонков мы, наверное, сегодня принимать не будем, а вот письма, ваши сообщения с удовольствием почитаем. И я думаю, что во многом определиться с ответом на этот вопрос вам поможет именно та песня, песня Деворы. Кстати, интересно, песня Деворы и Варака, в принципе, да, вот Деворы и Варак воспели песню, мы об этом читали, мы читаем в начале пятой главе книги, главы книги Судей, а вот дальше песня идет только от лица Деворы. Удивительно. Давайте с вами сделаем вот что, обратимся сейчас к Господу в молитве, потом послушаем, почитаем Священное Писание, а потом уже будем разбираться с вашими письмами, комментариями, с удовольствием почитаем их. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, будь сейчас с нами, когда мы будем открывать Твое Слово. Направляй нас, веди нас, помоги нам понять то, что Ты хочешь сказать нам, то, что Ты хочешь до нас донести. Да будет Тебе, наш Бог, хвала и честь и слава. Прибудь с нами сейчас и направляй наш разум, и направляй наши чувства. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 347-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Судей». Мы читаем об интересном и непростом времени в жизни Израиля. В прошлый раз мы видели в 4 главе эпизод, связанный с жизнью Деворы. Это были темные дни в истории Израиля, потому что Израиль отошел от Бога. Да, эпизод этот происходит в северной части земли обетованной, в северной части Израиля, но темные дни, конечно, были по всей территории страны. Девора была Божьей пророчицей. Мы узнаем, что она жила под пальмой, под пальмовым деревом. Бог приготовил ее, чтобы судить израильтян, и Израиль приходил к ней на суд. Среди прочего, она призывает генерала, военачальника Варака, потому что Бог хочет, чтобы Варак пошел на войну, на битву. И Варак был готов пойти, только если она, Девора, пойдет вместе с ним. Бог дал ему замечательную победу. Однако венчал эту победу не он, венчала эту победу женщина. Дело в том, что в те времена именно тот, кто победил царя, становится настоящим победителем. То есть вот одно дело подготовить победу, другое дело поставить последнюю точку. Вот Варак не смог поставить последнюю точку просто потому, что он не был готов к полному послушанию Богу. И вот в 5 главе книги «Судей» перед нами песнь Деворы. Это особая песнь. Во-первых, она очень древняя. Во-вторых, она необычная. Некоторые пытаются сравнить ее с псалмами, но не получается, потому что псалмы все-таки звучат по-другому. Эта песнь звучит как бы издревле и из глубины. Из глубины материнского сердца, из глубины сердца Божьей пророчицы. И песня эта возносится ввысь. Это поэтический текст, это текст, который написан древним стихом, это текст, который очень многое теряет в русском, да и в любом другом переводе. И мы по этой песне с вами сделаем всего несколько наблюдений. Я понимаю, что истолковывать эту песнь так, как мы работаем с другими литературными текстами, просто нельзя. И все же Господь зачем-то нам эту песнь дал, Он зачем-то для нас эту песнь сохранил. Помните, что мы говорили о Деворе, как о пророчице, как о судье? И вот начинается ее песнь, первый стих. «В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов». Сими словами. Да, Варак здесь участвует в этой песне, но дальше по тексту мы видим, что все-таки это, конечно, песня Деворы. Второй стих. «Израиль отмщен, народ показал рвение. Прославьте Господа, слушайте цари, внимайте вельможи. Я Господу, я пою, брецаю Господу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева». Вот начало этой песни. Это обращение к Богу, это прославление Бога. Это страх Божий. Это самый настоящий Божий страх, в котором, конечно, есть элемент и боязни тоже. Но эта боязнь соединена с почтением. Шестой стих. «Во дни Самигара, сына Анафова, во дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами». Это время опустошения Израиля. Кстати говоря, снова упоминается Самигар,
тот самый, который прославился только одним своим делом. Помните, когда он сражался, когда он побил врагов при помощи рожна? Но в это время в Израиле было опустошение. И знаете что? Когда в стране опустошение, когда в стране творятся страшные события, тогда женщины выходят на бой. Господь призывает самых разных людей, и Господь призывает и женщин также. Но тот факт, что женщины становятся лидерами, по-моему, свидетельствует прежде всего о снижении лидерского потенциала и готовности к лидерству среди мужчин. 7 стих. «Не стало обитателей в селениях у Израиля. Не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Обратите, пожалуйста, внимание на это. По большому счету, Девора не хотела заниматься тем служением, которым она в конце концов занималась. Этим она, между прочим, похожа, скажем, на Иеремию, плачущего пророка. Она становится пророчицей, Бог призывает ее, когда становится очевидно, что других путей, других способов уже нет. Она говорит о себе: «Я пророчица, я мать». Как мать защищает детей в последний момент, даже из последних сил, так и Девора, поставленная Богом, встала в защиту израильского народа. Мне как-то рассказывали про одну женщину-проповедницу, которая говорила о том, что, вообще говоря, мне стыдно проповедовать. Мне стыдно за мужчин. Постыдно не то, что женщина берет на себя какие-то функции. Знаете, часто об этом в церквях рассуждают и говорят: как тебе не стыдно так высоко себя ставить? Как тебе не стыдно заниматься одним, другим, третьим? Не будешь ты этим заниматься. А что, если этим никто не занимается? А что, если все, кто в принципе должен был бы этим заниматься, что, если все они отсиживаются? Девора действует, потому что враг оказывается слабым. И песнь Деворы – это, конечно, песнь матери. Мы с вами видели это уже в 7 стихе. Мы с вами увидим это в самом конце песни. Да, это песня, которую нам трудно понять. Но многие темы, многие мысли, которые звучат здесь, весьма и весьма близки многим из нас. 8 стих. Мы читаем об отступлении Израиля. «Избрали новых богов, оттого война у ворот». Помните, друзья, мы с вами вот об этом уже говорили, и я обратил ваше внимание на то, что после отступления религиозного идет и падение нравственности, идет также и политическое падение. Вот Девора говорит ровно о том же. «Избрали новых богов, потому и война у ворот». Есть такое расхожее мнение. Говорят про женщин слабых и хрупких. Интересно, что даже светские врачи с этим поспорят. Напомнят, например, о том, что порог болевой чувствительности или порог переносимости боли у женщин в среднем существенно выше, чем у мужчин. Женщина может терпеть гораздо большую боль. Я, честно говоря, вот иногда подрагиваю, когда думаю о том, через что проходит женщина, через какую боль проходит женщина, когда рождает ребенка. Но вот этот порог болевой чувствительности, порог переносимости, я понимаю, почему это так. Я понимаю, почему это важно. Дело в том, что когда заходит речь о главном, вот эта хрупкая женщина может стать воительницей. У Деворы произошло именно это. Читаем мы дальше. «Оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 000 Израиля?» «Как вы воевали?» — говорит она израильтянам. «Как вы готовились к этой битве?» 9 стих. сердце мое к вам, начальники Израилева, к ревнителям в народе. Прославьте Господа!» То есть она как будто говорит: «Слушайте, сколько вы будете сидеть?» Она как будто говорит: «Я больше так не могу. Наконец, прославьте Господа!» 10 стих. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь!» Те, кто облечены властью, те, кто может что-то сделать. Почему же вы это не делаете? 11 стих. «Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень». Вот она опять взывает к людям, она опять взывает к самым разным людям. Понимаете, Израиль отпал от Бога. Двора хотела, чтобы когда-то всему этому пришел конец. Потому что Израиль, отпавший от Бога, оказывается беззащитным перед Богом. Девора буквально берет управление в свои руки, потому что Бог ее на это ставит. 12 стих. «Воспрянь, воспрянь, Девора! Воспрянь, воспрянь! Воспой песнь! Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов!» Она сначала обращалась к окружающим людям. Потом она обращается как бы сама к себе. «Воспрянь» или в некоторых текстах «воспряни», «восстань». Это призыв на битву. Это рассказ о том, что было до начала еще 4 главы. Это поэтическое изложение тех событий, о которых мы с вами уже читали в более прозаической форме. 13 стих. «Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых». И дальше, собственно говоря, о том, как народ реагировал на то, что происходило. Дело в том, что некоторые из колен перестают помогать. 14 стих. «От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека. За тобою Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона владеющие тростью песца». То есть это колено, которые помогали. Да, сначала о тех, кто готов был участвовать в этой битве. Но дальше 15 стих. «И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие». 15 стих – это такое смещение постепенное. Колено Иссахара и семейство или племена Иссахаровы идут на войну. А дальше начинается разногласие. Кто-то идет, кто-то не идет. Мы будем продолжать чтение, и мы увидим колено, которые не пошли вообще, не пошли в принципе. Интересно, что тех, кто участвовал в этой битве, оказывается гораздо меньше, чем тех, кто ее игнорировал. Мы часто с вами говорим о борьбе за мир. Но когда речь идет о мире, о миротворчестве, о борьбе за мир, и тем более об уклонении в участии в войне ради борьбы за мир, нужно понимать вот что. Человек или группа людей, она действительно уклоняется, потому что настолько ратует за мир. Или потому что им страшно, или просто неохота воевать. Миротворчество, борьба за мир, происходит от соображений куда более важных и куда более весомых, чем простая неохота идти на войну.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестнадцатый стих. «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? племенах Рувимовых большое разногласие. Иными словами, представители племен, колен, Рувима предпочитали вести себя так, как будто нет никакой войны. Вместо военного клича они слушают стада. Да, есть время, когда действительно важно слушать и слышать эти самые стада. Но есть время, когда нужно встать и идти на битву. Продолжаем читать 17 стих. «Галаад живет спокойно за Иорданом. И Дану чего бояться с кораблями? Ассир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно». Каждый из этих колен находит что-то такое, такие северные колена или колена приморские. Они находят что-то такое, что их защитит. И они считают, что эта война их не интересует, у них есть что-то более важное. Все это, конечно, скоро пройдет, потому что война дойдет и до тех людей, которые пытались отсидеться. По большому счету, здесь Девора говорит очень конкретную вещь. В войне невозможно отсидеться. Читаем дальше. «Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились. Тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сесарою, поток Кисон увлек их, поток Кедумим. Поток Кисон, попирай, душа моя, силу». Иными словами, сам Бог сражался с неприятелями. Вот в тот момент, когда люди сказали, мы не пойдем на войну, Бог сказал, я буду биться. И знаете что, победа все равно будет одержана. Но проблемы начнутся у тех, кто решил отсидеться. 22 стих. «Тогда ломались копыта конские от побега сильных его». Но, естественно, если Господь противостоит, то что делать? Единственное, что остается, это бежать. Бежать! И так, чтобы копыта ломались. А теперь мы подходим к одному из самых странных стихов. Помните, я говорил, что песня эта странная и необычная, как и большая часть книги Судей. 23 стих. «Прокляните Мирос, — говорит ангел Господень, — прокляните, прокляните жителей его за то, что они пришли на помощь Господу с храбрыми». Я не знаю, что такое Мирос. География, насколько я понимаю, также не дает ответа на этот вопрос. Но знаете, я не хотел бы оказаться среди жителей этого города. Вот просто не хотел бы. Главный смысл – это вопрос. Участвуем ли мы в Божьем деле? Или мы пытаемся отсидеться? Кто-то скажет, но сейчас нет войны. Да, но сейчас есть духовная битва. Есть Божье призвание. Есть противостояние греху, в конце концов. Есть многое такое, для чего нам нужна сила. Вот мы идем с Господом, или мы пытаемся отсидеться. Читаем дальше, 24 стих. «Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина, между женами в шатрах, да будет благословенна». Это слова, это формула, которая должна была применяться к Бараку, к генералу, который, в принципе, и должен был бы нанести Сесаре главное поражение. Но героем дня стала именно женщина Яиль. И дальше пересказ этой истории. «Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего, левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. Это жестоко. Да, это жестоко. Знаете, женщины часто плачут. И нам, мужчинам, эти слезы порой бывают непонятны. Женщины плачут на похоронах, но это еще более-менее понятно. Но ведь женщины-то плачут и на свадьбах. Почему? Возможно, они знают и понимают что-то такое, чего не знаем и не понимаем мы. Я подозреваю, что предыдущие стихи некоторым из вас показались жесткими или даже жестокими. Но дальше 28 стих. Почему-то Девора вспоминает о матери Сисары. Таких параллелей в Священном Писании больше нет. Когда вдруг победитель вспоминает о матери побежденного царя. Но помните, я сказал, что песнь Деворы – это песнь воительницы и матери. Мы видели это уже в начале песни. И эта мысль снова появляется и здесь. 28 стих. Если по поводу самого Сисары, как мне, по крайней мере, кажется, у Деворы нет сострадания, то вот матери его она сострадает. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его? Что медлят колеса колесниц его? И тут, между прочим, параллель тому, что знакомо всем матерям и современным матерям тоже. 29 стих. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу. По девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сисаре. Полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Она до последнего старается надеяться. Я не буду здесь говорить об этических аспектах. Понимаете, война никогда не была слишком этичным занятием человеческим. Война никогда не была тем местом, на котором можно учиться этике. Но Девора сострадает матери Сисары. Я вспоминаю сейчас, когда читаю об этом, мать Августина, которая всю жизнь много-много лет молилась о сыне и так и не увидела его покаяния. Но он покаялся, он пришел к Богу и вспомнил об этом. Я вспоминаю матерей героев веры, как, кстати говоря, и жен героев веры. Потому что если мы видим человека, которого можно назвать героем веры, то рядом с ним мощное подкрепление, мощная поддержка. Мы думаем о героизме мужчин, но рядом с героем-мужчиной стоит героиня женщин. Я думаю сейчас и о своей жене тоже. И скажу вам вот что. Понимаете, я никогда бы не был здесь, не был бы таким, каким стал сейчас, и не занимался бы тем, чем занимаюсь сейчас, если бы не ее любовь, если бы не ее поддержка, если бы не ее молитва. Я перечитаю 30 стих. Верно, они нашли, делят добычу. Она надеется на это, хотя надеяться уже не на что. 31 стих. Так да погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. Это повтор мысли, повтор мотива, который мы уже слышали. Послушание Богу, приносит благословение. Противостояние Богу приносит проклятие. И тут такая легкая ирония. Есть в Библии немало такой иронии. После этой песни автор завершает: «И покоилась земля 40 лет». В песне «Деворы» складывается ощущение, что страдать будут обязательно враги. Штука, однако, в том, что и сам Израиль, избранный Богом народ, порой становился Божьим врагом. Сам Израиль, избранный Богом народ, порой восставал против него и начинал страдать. И вот на Голгофском кресте, 2000 лет назад, Сын Божий стал врагом Бога Отца. Вы никогда не думали об этом? Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо не знавшего греха он сделал во многих переводах жертву за грех». Но в оригинале: «Ибо не знавшего греха он сделал грехом за нас». Мы были врагами Божьими, потому что мы согрешили. Иисус Христос на Голгофском кресте, не нарушая Троицы, разумеется, стал врагом Бога Отца за нас, взяв на себя нашу вражду, чтобы мы в нем, как говорит апостол Павел, сделались праведными пред Богом. Эта вражда уничтожена, и уничтожена она именно там, на Голгофском кресте. Песнь Деворы можно и нужно воспринимать с точки зрения Голгофского креста. Христос примирил нас с собой. Готовы ли мы согласиться с этим? Или будем упрямо жить по-своему? На сегодня все. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Да, друзья, затронули за живое эти разговоры, затронула за живое эту тему наших слушателей. Тут есть немало комментариев. Я думаю, что кое-что мы прочитаем, кое-что нет. Из личной почты возмущается Юлия. Как это так? Библия поощряет, что ли, такую добычу? Девица, две девицы и так далее. Ну, Юлия, какое время такая добыча? Вот в данном случае именно это. Какое время такая добыча? Кстати, говорит об этом Девора. Вот. А теперь комментарии, которые касаются непосредственно вопроса, заданного мной. Меня некоторые из этих комментариев удивили. Либо я вас не понял, друзья, либо мы вот здесь друг друга не поняли. Ну, потому что Сергей пишет об этом, и на нашем сайте Лена пишет об этом. Я прочитаю письмо Лены, потому что там та же мысль, но она более так подробно изложена. Лена пишет: «Женщина создана для мужчины, Ева для Адама. То есть она есть нечто второго плана, добавочное, для помощи. Мир создан для мужчин. Писание тоже обращается к братьям, мужам и много прочих моментов, из-за которых общая картинка женщины второстепенная и не особо важная». Вот пишет Лена. Что скажете, друзья, в вашей реплике, может быть, на это? Потому что, да, либо я не понял, ну вот, смотрите, давайте начнем вот с чего. Кстати, Сергей об этом же пишет, да, женщина создана помощницей, говорит Сергей, значит, это что-то второстепенное, помощница второго плана. А слово «ацар» или «азар», которое используется в Священном Писании, когда имеется в виду помощница, да, вот Бог создал Еву как помощницу для Адама. Ну, извините, пожалуйста, возникает еще один вопрос. А где еще используется это слово? То есть вот мы с вами изучаем Священное Писание, и один из моментов, один из способов изучения Библии заключается вот в чем. Мы должны понять, а где есть параллели? Да, вот женщина-помощница для мужчины. А мы предполагаем, что это что-то второстепенное. А давайте посмотрим, о чем еще, или о ком еще говорится, как о помощнике. И я думаю, что вы, друзья, будете немало удивлены. Дело в том, что как о помощнике говорится о Боге. Давид, псалмопевец, пишет: «Бог мой скорый помощник в скорбях моих или в делах моих». И вот эта фраза «Бог как наш помощник», «мой помощник», «наш помощник» — это фраза очень-очень частая. Так вот, что ж после этого? Бог вторичен по отношению к Давиду, что ли? Бог вторичен по отношению к человеку? Нет, слово «помощник», «помощница» используется скорее в понимании того, что вот он может там, один может там, где другой не может. А женщина может делать то, чего мужчина не может. Представьте себе на минуточку, что заповедь Божия и благословение Божие «плодитесь и умножайтесь» должно было исполняться без женщины. Да? Вот тебе помощник в делах моих. Представьте себе, что Бог оставил мужчину одного. Кстати, представьте себе, что Бог оставил женщину одну. И в другом случае, естественно, в частности, вот это благословение исполнится, ну, уж никак не могло бы. Поэтому идея о второстепенности, второсортности, вы не использовали слово второсортность, но вы к нему близки были, вы были близки к тому, чтобы об этом сказать. А она, конечно, ну вот, не находит подтверждения в Священном Писании. Когда мы говорим об ответственности, да, есть ответственность у мужчины, есть ответственность у женщины. Павел не случайно говорит о том, что первым согрешила Ева, а не Адам. И порою людям это не нравится, когда об этом говорят. Но действительно, сейчас скажу, хотите спорить, хотите нет. Я понимаю, что, кстати, сегодня всех комментариев на эту тему прочитать не смогу. Завтра мы к этому вопросу вернемся. А завтра пятница, так что и звонки завтра сможем принимать. Так вот, смотрите. Женщина первой согрешила, потом уже был прельщен Адам через Еву. А это очевидная совершенно вещь. Так вот, у женщины так устроено, так получается, так Бог сделал. Некая большая духовная восприимчивость. Иными словами, женщина больше открыта к духовным вопросам. Меньше женщин, они тоже есть, но их меньше. Меньше таких женщин, которые скажут: да все это меня вот вообще никак не интересует. С другой стороны, поскольку женщина больше открыта к духовным вопросам, у женщины больше опасности уйти в какую-то ересь. Не потому, что она слабее, нет. Потому, что она больше открыта. Мужчина будет отвергать и истину, и ересь. Примерно с равной интенсивностью. У женщины совершенно конкретная опасность в этом плане есть. Пишет Жанна: каждый из нас может иметь собственное представление об ответственности, которая лежит на женщине. И в той или иной степени это зависит от участия мужчины. Имеется в виду в данном случае ответственность за жизнь, ответственность за семью. Тут возникает один вопрос. А скажите об этом по-настоящему духовным, любящим Господа женщинам, которые вынуждены одни без мужа вести хозяйство и воспитывать детей. Вот я понимаю, что мы сейчас можем начать выкручиваться и сказать: но они сами отчасти виноваты. Вот что-то они сами сделали неправильно. Пусть расплачиваются. А вот как ей, такой женщине, в этом обстоятельстве, в этой ситуации, в этих обстоятельствах, быть немощнейшим сосудом? Кстати, я думаю, все-таки может она им быть. Перед Богом. Да, вот есть конкретные дела, есть конкретные задачи, которые нужно решать. Но, Боже, я буду послушна Тебе. Как и мужчина, кстати, Боже, я буду послушен Тебе. В семье муж послушен Богу, он показывает пример жене, жена послушна мужу, жена послушна Богу. А тут она говорит, и, кстати, вот это во многом похоже на ситуацию с Деворой. Мы сейчас к этому подойдем. Тут она говорит: да, почему-то сейчас у меня этой защиты нет. Вот, возможно, я в этом тоже виновата, но реальность такова, что защиты сейчас нет. Я буду послушным Богу. Девора живет в то время, когда Израиль совершенно реально отходит от Бога. Девора живет в то время, когда даже мужчина, варак в данном случае, да, получив призвание от Бога, призыв от Бога, говорит, я, конечно, пойду, но только если ты пойдешь со мной. Вот Девора, ситуация с Деворой, это замечательный пример, замечательный Божий ответ для женщины, которая говорит, ну вот я осталась одна, я в таком положении, когда мне нужно решать, слушайте, от Деворы тут зависит судьба большой части страны, большой части Израиля. Господь через нее действует. Но смотрите, что получается с Деворой. С одной стороны, Бог через нее действует, с другой стороны, она готова воздать славу Богу, она готова исполнять ту миссию, ту функцию, ту роль, которую Бог ей дал. Если она сейчас воительница, да, Бог ее сделал такой, она готова, но она готова быть также матерью. И она с этой исторической сцены уходит, она не начинает, не знаю, какое-нибудь движение женщин в борьбе за свои права, за освобождение. Она готова сделать то, что надо в этот конкретный момент. Я вспоминаю разговор с одной очень мудрой женщиной. Она была одна, у нее были очень непростые жизненные обстоятельства. Тогда она мне сказала так. «Да, я сейчас делаю то, чего Бог от меня хочет. Бог возложил на меня, я не знаю почему, но Он возложил на меня эту ответственность. Но как только Бог с меня эту ответственность снимет, я с удовольствием ее отдам». Есть ведь женщины, которые не отдают. Да, они будут перевоспитывать мужей, они будут все что угодно делать. Она очень здорово сказала, как только Бог с меня эту ответственность снимет, я ее отдам. Пишет, вот я не знаю, это имя настоящее или это псевдоним, пишет Батырхан Ахметов. Или так, Батырхан Ахметов, пастор, так написано здесь. Социолог Филипп Пейсел насчитывает 4 типа женских характеров. Мать, любовница, воительница, наставница. И он продолжает. Мать уделяет основное внимание семье, рождению и воспитанию детей. Любовница соблазняет мужчин и живет великими страстями. Воительница борется за власть, защищает идеи или увлекается политикой. Это истинная муза-целительница. Когда-то именно наставницы становились висталками и так далее. Вот 4 типа женских характеров, такая психологическая классификация. Знаете, что меня напрягает с этими классификациями? А вот ведь эти характеры могут проявляться в одном человеке. То есть в разное время один человек может все это проявлять. А возьмите, я понимаю, что кому-то покажется слишком странным, то, что я сейчас скажу. Возьмите Марию. Мать Иисуса Христа. Она кто? Она женщина, которая сказала, да будет мне по слову твоему. Вы понимаете, какая штука? Потому что другой вариант сказать, а я вот, понимаете ли, воительница по характеру. Или, а я вот любовница по характеру. Или, а я вот мать. Она говорит, да будет мне по слову твоему. Мы обращали уже внимание еще на один момент. Помните, когда во второй главе Евангелия от Иоанна описывается пир в Кане Галилейской, Мария, мать Иисуса, дает служителям на пиру, на этом брачном пире, пожалуй, самый важный совет. Все, что он скажет вам, то делайте. С этим советом сложно поспорить. То, что он скажет, то делайте. Когда Иисус умирал на кресте, он умирал за каждого из нас. Всякие эти рассуждения о второстепенности, и уж тем более второсортности, давайте задумаемся, а где они оставляют нас, грешных людей, по отношению к Богу? И все-таки Иисус идет, Иисус умирает на кресте. Он берет на себя наш грех. Бог Отец смотрит на него с отвращением, Бог Отец отворачивается от него. Иисус говорит, почему ты оставил меня, зачем ты оставил меня? Но Иисус воскресает. Это выход и для каждого из нас также. Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.